Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наше вещание. И этот час для вас подготовила и ведет журналист Елена Смирнова.
Волхов, святыни, история и возрождение. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. Мы продолжаем наш цикл передач, и поэтому я вас снова приглашаю в город Волхов Орловской области. Окрестности этого города, даже если вы его не посещали, знакомы вам по запискам охотника Ивана Сергеевича Тургенева. Это город воинской славы, и это малая родина преснопамятного митрофорного протоиерея Василия Ермакова, настоятеля храма преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Именно благодаря отцу Василию Волхов начал обустраиваться. В нем восстановлено несколько храмов, и в том числе храм Воскресения Христова, который отец Василий посещал, будучи еще отроком, в военные годы. И сегодня мы беседуем с настоятелем этого храма, иереем Сергием Ноздруновым. Он поделится своими воспоминаниями про отца Василия Ермакова, а также расскажет и о том, как он стал священником, почему он пришел к вере и какую роль в его духовной жизни сыграл отец Василий. Здравствуйте, отец Сергий.
Здравствуйте.
Вы, конечно, хорошо знали отца Василия, какой он был и какие у вас с ним были связи, может быть, духовно-сыновние.
Наверное, надо начать сначала. После армии я уехал на Дальний Восток. На реке работал, на БАМе работал, мореходную школу закончил, не ходил. И сюда приезжал в Волхов в 90-е годы, 80-е, в отпуск. К батюшке мы не пересекались. Я про него, конечно, слышал. Мы с одной улицы с ним. Мои родители его знали. Вот сегодня он был у папы. Папа помнил, даже когда он приезжал, еще учился в семинарии, там, в академии. Но я с ним лично не пересекался, только слышал. А в 99-м году я вернулся уже с Дальнего Востока, всех морей там, в Волхов. Ну, так вот решил вернуться. И приехал весной. У меня была тогда квартира маленькая. Я решил сделать ремонт. Ремонт дотянулся до осени. И как раз тут приехал батюшка Василий Ермаков. Причем, неизвестная такая история была. Получилось так, что на Тихвинскую меня заметил наш тогдашний правящий архиерей владыка Паисий. И сказал, значит так, вот, приезжайте ко мне в епархию, я хочу с вами поговорить. Ну, я не один был, должен был еще поэт со мной поехать, Владимир Быков. Мы собирались и дособирались до 1 сентября. Поехали 1 сентября, приехали, владыки нет. Он тогдашним губернатором его настроил, поехал по школу. Ну, я говорю, ну все, как хочешь, Владимир, я завтра приеду к владыке, там будем вот с ним разговаривать. И вот только я проговорил это, прошло где-то полчаса, и у меня температура началась какая-то такая, вот, голова закружилась, такое состояние было. Взял такси, приехал домой, неделю лежал просто, выздоровел через неделю. И пошел к Исторождественный храм. Прихожу на вечернюю, немного народу стояло, и батюшка стоял, вот, исповедовал. Я спросил на свечном ящике у знакомой, а кто это? Батюшка Василий Ермаков. Я стал в конце очереди, думаю, надо исповедоваться. Заболел, надо исповедоваться. Служба шла вечерняя, служил отец Василий Деркач. Батюшка посмотрел так на меня из-за этой всей очереди. И без очереди махнул ко мне рукой, иди сюда. Я местный тут вот, в море ходил, приехал в Волхов. С вашей улицы, с Архангельска. Ах, ты чей будешь-то? Я говорю, да вот Ноздрунов там. А, знаю, отца знаю. Это мою бабушку, тетю, он учился с ней в школе, Зиновия, тетя Зина. ну что ты ищешь? Я ему говорю, да вот хочу монастырь. Монастырь хочешь, да? Ну ладно, давай узнаем волю Божию. Стали мы на колени и начали молиться. Ну, батюшка себе, я себе там по себе Господи, помню, благослови, там молился. Ну, не быстро, скажем так, долго молились. Встали, он посмотрел так на меня и говорит, не пойдет это дело у тебя, толку не будет. Я так удивился, конечно, потому что возраст был мне же 36 лет, я был не женат, никогда ходил в море, такой привык к уединению, начитался книжек про монашество и даже успел съездить в Оптину пустынь Козельскую в 98 году перед этим. Там мне очень понравилось, было трудно, конечно, образ жизни такой вот, разные подъемы, много работы, молиться, там, в общем, было непросто. Ну, вот мне по душе легло. Я как только вечером вот приехал в Козельскую пустыню, зашел вечером в храм, прям на душе было как в раю, все. Что-то такое во мне включилось, и все было так, ну, прям как объяснить невозможно. Благодать была необыкновенная. На этой вот волне благодати я решил туда поехать. Но батюшка не благословил. А спросил меня так, поговорил, где ты сейчас, и да нигде. Ну, он так говорит, вот смотри, видишь клирос, вижу. Там стояли две бабушки, что-то пели там вечерницу. Вот иди на клирос. Я посмотрел на этих бабушек и подумал, как я там буду стоять и что там буду читать. Я церковно-славянский немножко знал, там молитвы там читал. Давно уже, причем почищался давно, с начала 90-х. Вот как пришел в храм, сразу стал почищаться. И читал литературу, там с собой сумку в море ходил, возил сумку целых книг. В общем, духовных там. Ну, поезд был, конечно, там интересовался там восточными делами, на Востоке жил, Владивосток. Ну, как-то вот православие легло на душу и все. Еще он там нас спросил, что читаешь, там, как раз это время читал про Юрия Жукова, полководца. Он сказал, поругал его немножко, так это не, то, не тот человек был. Да, он был полководец талантливый, но веры-то в нем, говорит, было мало. Ну так, его взгляд был личный. Ну и поговорили мы на разные темы, и он отошел, больше никого не исповедовал, ушел вот так. Все, после этого я стоял все службы и в голове думал, что мне делать, идти на клирос или ехать в Оптину. Служба закончилась, батюшка вышел, подошел ко мне, вот так обнял по-отечески, так и на ухо шепнул, да никакую Оптину ты не поедешь, иди на клирос. Я после этого целый месяц сомневался. Батюшка уже уехал, хотя я там еще несколько раз не встречался. Все-таки просился в монастырь, даже после этого разговора просился в монастырь. Он сказал, вот тебе послушание на год, продержишься на клирос, а там посмотрим. Ну, хорошо, думаю, год продержусь на клирос, а там все-таки поеду. Ну, и так пришел к отцу Василию Деркачу, он уже переговорил со мной, и меня взяли на клирос. Ну, и там, конечно, бабушки меня взяли в оборот сразу. Нелегко мне пришлось.
После этого вы видели отца Василия?
После этого мы встречались ежегодно. Он приезжал после Пасхи всегда на 2 недели. Потом он ездил в Курск, всегда заезжал на 2 недельки. И потом, конечно, приезжал или в конце августа, или в сентябре, на месяц. И весь период, как-то у нас тут уже, вот, мы ходил, батюшки Василий, собор, вот, отец Сергий Клягин вот, тоже. И мы так, батюшка приехал. Тем более с одной улицы, там, мне родители говорят, да вот, батюшку увидели, там, батюшка приехал. У меня еще телефонов не было. И я на велосипед, и к батюшке.
А чем он вас так привлек?
Располагающий такой любовью. Взял меня и на ухо шепнул, да никуда ты не поедешь, иди на клирос. И как-то так вот прям удивительно было. Я никогда такого не чувствовал. Я как раз священнику на исповеди подходил с разговорами. Он больше с молодыми общался, конечно. Ну и потом, когда уже год я поддержался так с трудом, уже панамарион поставили там, батюшка сказал, ты панамарион свечу всегда вынесешь, ты учись читать. Учись читать. Послушал меня, кстати, сказал, ты глухарь, как и я. То есть слух и голос такого нет, как и я. Говорит, ну, говорит, ладно, давай.
Ну, а это все происходило в храме вот, в Христорождественском храме?
Ну, все наши встречи в основном были в Христорождественском храме, потому что он каждый приезд обязательно приходил и на службы, исповедовал народ на вечерней, или сидел в алтаре там, иногда служил даже. Я ему помогал по Пономарю на преображение Господне. Все встречали владыку Паисия, Спас Преображенку собор. А он служил почему-то в Рождественском храме. Собрал еще 50 народа у нас там, и я пономарил с ним. И в алтаре после службы я к нему подошел, так он сидел, там такое старинное кресло купеческое есть. Сидел на нем и подошел к нему, стал на колено и стал у него вопросы задавать, там, жениться, не жениться, там, каталибат, не целибат, там, что делать-то. Он мне объяснял ситуации, какие можно и так, можно и так. Твое от тебе, он сказал, не уйдет. Женись это, не женись там. То, что надо, получишь.
А какой он был в алтаре, как вот священник?
Очень сосредоточенный. Очень сосредоточенный. То есть я так вижу, что он не привык отвлекаться там, на какие-то разговоры, там, у него служба такой. Во-первых, мы были вдвоем, я к нему всегда настроен так, надо выполнить свое дело, а не разговоры вести. Тем более священник молится, отвлекать его нельзя. Я, допустим, будучи священником, если меня отвлекают, я просто теряюсь немножко, там, может, несколько там секунд там. То есть, ну, отвлекли меня от молитвы там или что-то уже. Состояние уже меняется. Табачка он всегда был сосредоточен. Хотя мог там, таких паузах, на вечерних там, если приезжали священники, кратенько поговорить. Вот. Ну, вообще батюшка был очень любвеобильный. Я вот всегда помню, когда я приду к нему в дом, не в дом, но во двор сначала всегда. Там батюшка выходит там, если он дома. В окошечко состучался, знал время, когда он может быть дома, когда народу мало. То есть, когда у него там такие промежутки, там, когда он не отдыхает. Ну, то есть, расписание его знал.
А народу много к нему ходило здесь, в Болхове?
Сначала народу ходило немного. А вот уже потом, где-то года за три, там, вот уже до его смерти, кончины, вот, там уже приезжали автобусы. Я раз пришел к нему... Смотрю, дверь открыта во двор металлическая. Я зашел, смотрю, там беседочку уже специально поставил, народ принимает. Ну, там, ну, человек 10 можно было принять. Ну, так, если бы они сидели. Ну, стояли. Я вижу, стоит человек 10, он там беседует, махнул мне рукой, сиди, там я сижу, подождал часок там. Смотрю, они уходят, думаю, ну, сейчас. Смотрю, подъезжает автобус, и из него как бы выгружается, значит, 20 там с лишним. И батюшка, говорит, батюшка, сиди. Сижу, второй час пошел, сижу. Вот, ну, смотрю, он там выпроваживает их. Я прислушиваюсь, о чем говорят. Тогда тема была очень модная ННН. Батюшка сказал, я Бога боюсь, а ННН не боюсь. Вот. И меня позвал, что там тебе, давай быстро. Ну, что мне было, там он спросил быстренько, все. И меня кому-то ждал. Вот. К нему тут и всегда мэр приезжал с супругой. И, ну, губернатора-то нет, а вот глава района тоже мог к нему приехать. То есть кого-то он ждал, да я по-быстрому. То есть народ потом, и вот так вот я к ним приезжаю, гляну номера там. Номера были разных регионов. Машины ставили там, всю дорогу загораживали там. Да, народ шел. На всю жизнь запомнился, что вот батюшка обнимет вот так, руку положит. Ну что там у тебя так, ухо так наклонит вот так. И вот такие, просто забываешь, я иногда забывал, зачем пришел. Ну что, думаю, тебе, Малька, я говорю, не знаю, что начать. Просто такая благодать какая-то обволакивала, просто такая вот светлая радость. Она, я и до этого ее чувствовал иногда, было такое, какие-то периоды у меня в жизни, там, когда такая она посещала меня, она как призывающая, поддерживающая, не знаю, как называть это. Вот. Вот, кстати, насчет монашества, я все-таки... В 2000 году поехал на Пасху в Казельскую пустынь. Хотя денег у меня не было, я охранником еще работал и в храме пономарил. На работе меня не отпустили. Отец Василий Деркач тоже меня, а кто будет мне на Пасху кадило подавать? И денег у меня не было. Я подошел к Тихвинской иконе Божией Матери, помолился. Буквально дня через два Деркач меня, отец Василий, благословил ехать. На работе нашел замену. И даже пришла телеграмма от друга, который когда-то давно задолжал мне деньги. Я поехал туда на Страстное, мы поселили там в скит, тогда еще был открыт. Я там жил и на Страстное, ходил на все службы, работал, потом Световая была неделя, там на Световой тоже. Трудно было, там искушения всякие, конечно, там Пасха, но такая благодать была просто. Народ почищали часа два или три просто. И мы стояли и пели там. Христос воскресе, там пасхальное песнопение, да хрипоты перед. Такая радость была, просто остановиться было невозможно. Я потом ехал домой, на полустанке стоял, там ждал поезд, там, пару вагонов, там, три вагона, может быть. Я стоял просто, я сколько-то ждал, там, на целый час уже пел это пасхальное песнопение от радости. Вот то же самое, такая вот радость была, когда батюшка вот обнимет такой вот. Но он мог быть и строгим, мог и поругать.
Это чувствительно было.
Меня он ругал редко. Я видел, как других иногда воспитывает. Но это было так пронзительно. Человек просто понимал, это на всю жизнь запоминал потом. Вот, я видел, как он воспитывал, скажем так, водителя своего Николая, которого привозил. Мало не показалось. Я зашел, увидел эту церемонию, скажем так, и подумал, надо отсюда уходить. Я только спиной шаг назад, батюшка повернулся ко мне и говорит, стой здесь, никуда не ходи. Я постоял еще минут 10, думаю, не надо уходить. Еще два шага назад до двери, батюшка повернулся ко мне, стой, я тебе сказал, никуда не уходи. Ну, стоял, стоял еще минут 10, думаю, ну все, нет, это невозможно. Просто я уже сам стал переживать, что это как будто мне касалось меня все это. Я уже к двери подошел, можно сказать, вот так, только осталось открыть и приоткрыть, и батюшка повернулся, ну я же тебе сказал, стой здесь. Потом подошел ко мне, ну что ты там собрался? Я говорю, да вот это, зачем тебе это? Ну вот сейчас не время это делать, там, подожди, там, вот немножко, потерпи, вот, загонят тебя сейчас, Бога ты не увидишь, там, вот подожди, ну, как подождать, батюшка? Я тут и убежал с Марьей. Ну, это было только один раз такое.
А вот в храме в Христа Рождественском, он же туда с детства ходил. Какие у него там любимые иконы были?
Ну, вот икона Христа справа. Там. Батюшка сам говорил, что он любил у этой иконы молиться. Однажды приезжали с Петербурга, вот в экскурсию как по храму делал. Он ходил, и там они попросили тишину. Я остался на какое-то время, а мне надо было на работу вечером. Не мог, я только начало послушал. Ну, вот про эту икону, то, что вот эта икона Иерусалимская была к полу прибита, это он говорил, я слышал своими ушами, то есть не от кого-то именно.
Он знал историю каждой иконы, да, в этом храме?
Ну, конечно, это было, при нем же все храм открывали, по сути, при нем. Вот, то есть он мог бы рассказать там многое, что...
Но сейчас ведь люди приезжают в ваш храм, зная, что именно в этом храме отец Василий обрел Бога в душе.
Ну, я думаю, он приобрел Бога в душе, наверное, еще раньше, благодаря родителям. То есть, по крайней мере, с его вот разговоров, папа очень был верующий. Первую мировую войну воевал, гражданскую воевал. Он был вообще там в гренадерских войсках служил. И он рассказывал, что хочу на саночках покататься. Он говорит, нет, сынок, надо помолиться. Давай помолимся. Ну и оставлял свои детские забавы, шел и с папой молился. То есть все-таки это было, конечно, в семье. А потом уже, когда в храм пошел, как поступить-то другая же была. Но когда он вошел на алтарь, там это, знаете, вот, когда первый раз вошел в алтарь, такой трепет такой объял просто. Ну как здесь будут, как тут вообще тут престол, тут, ой, как страшно. Такой вот, много стихарь на меня одели, вообще меня трясло всего. Потом привыкаешь к этому. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что переживания они у всех, у батюшки были тоже. Тем более, была оккупация, город бомбили наши, он уже за линией фронта находился, в 20 километрах, по сути. Вот. И каждая бомбежка, это чья-то жизнь. А под бомбами... Знаете, как я так представляю, какая молитва может быть. Вот, это не просто так. Поэтому батюшка вспоминал очень горячую молитву прихожан. Храм был бы полный. Да, два храма, три храма потом был. Мы приходили помолиться. А их еще немцы гоняли на работы. Вот, и трудно было, и холодно. И всякие немцы были. И ничего не обижали, и обижали. Вот моего папу чуть не пристрелили. Мою тетю Зиновию немец с колена стрелял, с карабина промахнулся. За то, что она не захотела его вшивый свитер чистить. Вот. Она убежала, он другой конец города, к одни там жила. А он все пытал маму, говорил, что партизанка, наверное, Зина, партизанка. Вот. Он слушал, как она песни поет на немецком языке, коммунистические. В школе учила, знала немецкий язык прекрасно. Ну, и думал, а может, он там за ними следит. Ну, такой. И вот она побежала, споткнулась, и пуля на ней полетела. Она потом убежала там. Вот. А папа по-другому попал. С другом сидел около нашего дома, родительского, он там недалеко. И штабная немецкая машина ехала, и друг засветил камнем в стекло и разбил. И побежал. А он пока понял, что к чему. Видимо, не сразу заметил. Это немец вышел с автоматом и передернул. И он понял, что надо бежать. Буквально где-то 10 шагов пробежал, а там был такой подвал разрушенного дома. В подвалах там часто бывают ниши такие. Он туда там упал, прополз и в нишу прижался. А немец головой там поэтому из автомата строчит. Ну, с перепугу он там просидел до ночи. Потом слышит мама, вышел, Женечка, Женечка, ты хоть живой, Женечка, где здесь, вытащил оттуда. Вот. Так, и выбрасывали из дома, там и финны жили, там, в общем, им не очень везло. С немцами и в сарае жили, в погребе жили, что-то не было, отца выбрасывали из дома, бутерброд стащил. Ну, не все так жили, были немцы нормальные, в общем-то, так, не обижали.
То есть ваш отец знал будущего отца Василия с детства, да?
Он на 10 лет где-то, чуть больше, может. Он 38-го года, поэтому где-то там чуть больше 10 лет. А вот тетя Зина, она ровесница, в школе учились вместе, и коз пасли вместе. Они. Я ее спрашивал, что ты еще помнишь про батюшку. Коз пасли вместе на бугре, ну что, так дети разговаривали там. В школе он был хороший, говорит, такой. Ну, говорит, его там обзывали. Попом там и прочее.
Попом?
Да. Обзывали. Обзывалки всякие такие придумывали за то, что он это такой более богомольный был. Вот. Больше ничего не вспоминал такого. Ты пришел к ней, она через дом от моих родителей. Вот, кстати, на том месте, где отец чуть не погиб, он на этом ровно прям на этом месте построил свой дом, в котором сейчас они живет. На этом месте. И вот сам своими руками построил дом. Батюшка, конечно. На меня батюшек оказал влияние такое. Во-первых, он был очень духовный, и я таких батюшек просто не встречал. Задавал вопросы, мне не могли такие, как иногда ответить. Или такие давали книжные ответы. А у меня сам книжек начитался столько, что вот батюшка, он, кстати, увидел, кстати, что я, у меня такая вот книжная премудрость. Я на всю, на любой какой-то вопрос, там что-то, я все цитатами прям буквально святых отцов. Батюшка мне эту книжную премудрость буквально с меня снимал, там, как рубанком стружку. Я ему говорю, как-то помню, прихожу, батюшка, а вот свидетель Феофан Затворник сказал вот это. Он говорит, это он тебе сказал, что ли? Он сказал не тебе, и по какому-то конкретному вопросу другому человеку, не тебе. А вот этот сказал святой там, ну опять же, это не тебе. Это надо читать, но это же надо с пониманием все использовать. А вот я уже ближе взял отца Архимандрита Иоанна Крестьянкина. Ну не тебе же он это сказал. Ну что ты так на самом деле? Ты говоришь, что читаешь? Я говорю, ну вот это, вот это. Что? Все, больше ничего духовного не читай. Я говорю, как не читай? Я не могу. Я читаю практически много очень. Ну, с детства привык читать. Без книг никогда не мог вообще. Всегда таскал книги, читал, всегда читал. Хорошо, но на пароходах у нас были библиотеки. Классическая литература, полное собрание сочинений, все, что хочешь, на каждом пароходе.
А почему он так относился к творениям святых отцов, как вы думаете?
Ну, потому что у меня была книжная премудрость, книжная. То есть, эта цитата, она, может, подходит к этому случаю, может, не подходит. Но вот сказал святой отец так, значит, она так. А у него была житейская премудрость такая вот, тоже богодатный личный опыт много. И он сказал, вот ты читай... Хмелева читай, вот, Никифоров Волгина читай, там, Ширяева там, еще.
Но это все-таки такая, это, скажем, художественная знаешь, все-таки литература. Да, она просто благочестивая.
Она благочестивая, но она написана так, что там, когда ее читаешь, ты видишь живую жизнь христианскую, как она вот есть в виде. Не такая вот, такая приукрашенная, там, вот читаешь «Лето Господня», там ведь описано, ну что, как вот, воспоминание мальчика, о том, как он праздники воспринимал, как там, как они жили вообще жизнью до революции. Это же живая жизнь была, так как она есть, не без приукрас, по сути. И вот он научил как раз вот не цитатами святых отцов, а вот набирайся мудрости житейской, духовной, смотри, учись. То есть вот этому, вот он как-то в это перевивал. Советы, они живые должны быть, а не просто там вот, цитаты. Ну, можно на эти цитаты. Вот это вот он буквально заметил, и потом, да, я потом потихоньку все это понял, что батюшка от меня требовал. Почему? Сначала смущался как в себе, ну как же так, я читать ничего не буду. А потом, да, я понял, что действительно, вот, в общем, нельзя использовать каждую цитату по конкретному случаю, вот, просто случаи бывают жизненно разные очень. Иногда же бывают ошибки в этом деле, то есть совет не на пользу может духовный пойти. А батюшке был действительно совет. Я вот вспоминаю все его благословения, они были мне очень интересны иногда. И вот если он меня благословил на что-то, это всегда получалось стопроцентно. Если он не благословил, ничего не получалось. Вот дар у него, конечно, был прозорливости стопроцентно. В течение... Ну, получается, в 1999-2007 год, ну, где-то лет там 7 я с ним общался плотно очень. Потом мы иногда приезжали прям группой, вот, общались он на разные темы, с нами беседовал. Приглашал на трапезу, попадал я там. Ну, как-то на трапезу осталось не ходить, потому что там, наверное, собирается много, с батюшкой трудно побеседовать не просто там. Ну, можно перекинуть фразы, когда очень, ну, все-таки интересно было послушать, о чем он говорит. Там. Ну, он очень любил Родину. Не то, что Бог, а вообще Россию любил, вот. Духовность такую вот настоящую, живую. Он понимал много очень так вот. Чувствовал, он, понимаете, вот душой чувствовал ее просто. Чувствовал каждого человека. Чему, что ему можно сказать, чтобы он вот, помочь ему. Понимаете, иногда мог поругать, это шло на пользу. Иногда мог похвалить, это тоже шло на пользу. Понимаете, другому человеку поругает, он в уныние впадет. А он нет. Вы поругали, он понял, что к чему. Другого похвалили, тоже гордыня может прийти, привести. А вот нужный момент похвалить, поддержать. То есть он вот это вот очень тонко. Человек, он чувствовал, да, буквально. Вот. И вот эта благодать вот, буквально обволакивающая, это просто... Это было какое-то чудо маленькое такое вот.
Откуда он это все брал? Получается, если он... Ну, он же ведь очень образованный человек. Он ведь закончил семинарию и академию. То есть святых-то отцов он читал и знал. И знал, как работать над собой, да, над своими страстями и так далее. Но в то же время, мне кажется, это у него шло от молитвы.
Конечно, это шло от Бога. Я у него как-то спросил. Батюшка, а солдатами становятся все-таки или рождаются? Он говорит, становится. То есть, все-таки вот личный путь, он большую часть вот, имеет значение для человека, как он его пройдет. То есть, вот родился, и ну, вот, все поделено, он будет уже точно таким вот таким. Вот. То есть, все-таки свои усилия, это, а то, может, говорит, я родился таким вот благодатным, ведь все мне Господь даст. Нет, надо свои усилия прилагать, конечно. Ругал меня за длинное правило, кстати. Я как-то себя такой, очень длинное правило, такое длиннющее, что, ну, прям, батюшка как-то спросил, ты как молишься-то? Я говорю, что? Да зачем тебе это? Да ты что? Ты его учил кратенько, но четко, от сердца. Вот этому учил.
Как он учил исповедоваться?
Исповедь, как он учил? Ну, как, я не знаю, я у него исповедовался несколько раз всего, потому что не попадал там, там все народу столько было. Я очень так скрупулезно готовился и не всегда попадал. Ну, он мне всегда говорил так. Говори в первую очередь о том, что у тебя болит. Потом все остальное. То есть вот о чем тебе сейчас душа? Вот что ты там такое у тебя, что-то тревожит тебя? Это, какой грех такой тебе там гнетет? Там, вот, понимаете? А потом уже там мог и дополнить. А вот это забыл. А вот это забыл. Ты помнишь? Да-да-да, батюшка, это было. Вот так вот. Но всегда говорил, вот, главное, давай главное, что у тебя там такое на сердце тяжело, какой камень, давай, понимаете? А то иногда люди приходят и на исповедь начинают там все свои жизни рассказывать, там, да вот у меня муж такой-то, и вот, ну, я вот тоже сразу так выслушаю, так минуты две-три до порядка, ну, ну ладно, это хорошо там, а вот что у вас там? А наши тут могут тут... рассказать там, если каждого выслушает, то это сейчас можно слушать.
Это целый роман можно написать.
Это тут можно не роман написать, а можно просто службу затянуть до самого вечера. Батюшка всегда советую исповедоваться вечера.
Чтобы литургию не пропускать.
Не прерывать. Но у нас тут в храме еще при Деркачи была после Отче нашей исповеди. И очень трудно задавалось. Отец Василий Деркач очень мучился с этим. И никак народ не хотел на вечернюю идти. И так ничего не получилось. В конце концов, потом он отменил это все. То есть не захотел напрягать народ просто. Вот. И сейчас у меня тоже, к сожалению, службы все-таки после Отчинаш приходится исповедовать. Исповедников, правда, немного. Храм, конечно, опустел. Поколение то, которое вот под бомбежкой посидело, оно уже отошло в вечность. А уже их дети ходят иногда, а внуки вообще не ходят. Ну, это может быть и то, что правильно, это может быть плохо, но все-таки не вольник батюшка научил, так не богомольник. Его на аркане там церковь не затащишь, толку не будет. Вот когда его там по макушке тюхнет, тогда он прибежит сам.
Но как же у него-то храм заполнялся тысячами людей?
Тысячами. Так,
ведь там же тоже ходили и старые, и древние, батюшка, и молодые.
Батюшка, все-таки Питер – это большой город, все-таки большой. А в масштабах Питера, если Петербурга, если посмотреть, вы думаете, это много? Вот, допустим, мы как-то с нашим богачином посидели, посчитали, ну, мы так прикинули, что у нас город, ну, там 12 тысяч населения где-то там. Из них где-то 2000 на выезде работают в Москве, там, ну, где как бы кто-то в Орле, в основном в Москве. А вообще-то из них ходят так вот по всем нашим храмам, которых включаем у нас 37, человек 500, может.
В Серафимовском-то храме тысячи людей были, тысячи. Стояли,
а если,
вокруг,
а если
храма
взять,
стояли.
А сколько населения?
Нет, я имею в виду, что вот почему, почему-то вот в каких-то храмах ведь мало, а в каких-то ведь...
потому что, я еще могу сказать, чисто, ну, батюшка говорил, надо найти ключик к сердцу человека. Батюшка нашел вот своим прихожанам все этот ключик. Поэтому к нему и ходили. Ну, там, я так понимаю, что был разный контингент. Кто-то какие-то вопросы житейские решал, кто-то духовные. Ну, то есть, вот тяга какая-то была, понимаете? Вот у нас пока что Бога и такой тяги еще нет.
То есть, все-таки личность, она играет,
ну, конечно,
огромную роль.
Конечно, имеет значение. Имеет значение. Вот, и встреча с батюшкой тоже имеет значение первое. Причем... Батюшка иногда мог сказать, подойдет мне, он сейчас спросит, отойдет, он еще придет ко мне. Понимаете, я человек действительно такой, какое-то время, он не напрягал никого, там, да вот сейчас тебе, я сейчас ему там начал вот что-то там, вот, там рассказывать, там, учить чему-то там, ну, батюшка, он там еще придет, подожди. То есть Господь его подтолкнет, и он придет. То есть батюшка, ну, имел такое, да, общение, конечно, с людьми. Ну, не все, кстати, Бог тоже не все понимали. Некоторые, я знаю, прихожан, который поговорит с батюшкой, и, ну, так, ну, поговорю, батюшка, поговорю, да и все. Храм так и не ходит. По праздникам на Пасху там большие праздники ходят, а так, чтобы вот так вот верующим, вот церковным человеком не стали. Это проблема вообще-то. Современный человек, загруженный такой, даже Бог это. Вот, в хозяйстве своем, там, где там до храма, там что-то. Преподобный, кстати, вот Андрей Сердецкий говорил, что батюшка говорил об этом, как человек должен как телега, колесо в телеге. Коснулось земного, пошло кверху, небесному. Опять к небесному, земному. И так телега едет. А если коснулось земли, и все, зависло, и все. И там человек повяз земном. Там. И телега не едет, и толку никого нет. Ну, что еще могу сказать о батюшке? Личные встречи такие. Однажды утренняя служба была в соборе. Полилей, помазанным маслом. Батюшка помазывал всех. Подхожу к батюшке. Батюшка мне помазывает на лбу крест, еще вот так вот до подбородка рисует мне букву «С». Говорит, на счастье, батюшка. Я не имел, говорит, да я даже не диакон. Он говорит, будешь. Я сам не спрашивал, когда вот какое-то свое там будущее, никогда не выпрашивал. У нас же есть тут любопытные всегда, спрашивали, и он говорит, да будет, Сережка, к Рождественском храме настоятеля. Будет. Мне как-то передавали потом, вот я так... Думаю, может, придумывают что-то, но вот так получилось, что попал, все-таки назад вернулся. Раз прихожу к батюшке, он мне там буквально с порога выходит из своего домика, женился и пальцем мет. А я говорю, нет, батюшка, дурак, дурак. Я стою как копа, ничего понять не могу. Думаю, что такое, где что там проскочил, там я мимо суженый. Поговорили с ним там, ну все так, ушел домой, да, дурак. На следующий год точно она вот стопроцентная ситуация. Выхожу к батюшке во двор, батюшка выходит, тут вот повторение так же, выходит тоже, Женился? Нет. Молодец. Молодец. Я стою почему? И думаю, ну, батюшка, побоялся спросить, почему. Уже потом, где-то через годик, там, до меня все-таки дошло. Вот что, когда был молодец, а когда нет.
Да.
Ведь все люди тоже, мы имеем какую-то такую гордыньку своей воли. Батюшка сказал там, чему сказал, что-то не понимаю, да нет, этого делать не буду, наверное, там, что-то мне это не по сердцу там. Вот однажды я у него брал благословение 3 раза на одно и то же дело. Скажу батюшке, батюшка, благословите, он, ну давай, 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 давай. Захотел делать, давай. Я говорю, батюшка, мне ваше благословение не нравится. Ну, давай, 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 давай. Я еще раз, никак через 2 подхожу к нему. Батюшка, ну вот, я благословить, еще хочу вас все-таки спросить ваше благословение на это дело. Ну, я тебе благословил, давай, давай, давай. Ну, не нравится мне ваше благословение. Давай, давай. 3-й раз подошел. Он говорит, ну, давай, 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 потом расскажешь мне все, как оно было. Я поехал в другой город, значит, там решать свои проблемы, ничего не получилось. Поехал в Спас-Калутавинова. Там Спас-Преображенский храм, зашел, никого нет, помолился там, сел там, сижу там, размышляю там. И вдруг как будто кто-то в уши мне крикнул, там, неси свой крест. Я поднимаю голову, фреска, Христос несет крест на Голгофу. И такая радость на душе, просто там, благодать, он как вернулся назад, приехал к батюшке, он не понимал этот день. На следующий, через день пришел к нему, ну, рассказывает, что там, так и так, и так. И он начинает мне объяснять, почему это не могло получиться. Ну, ты ж хотел, ну, получил. Зато польза какая. Теперь сомнений никаких тебе нет. А то потом бы, вот надо было бы, вот. А так вот, все, вылечился. Все, батюшка, все хорошо, все прекрасно. Больше вопросов нет. Вот так вот. Болезнями тоже батюшка помогал всегда. У меня племянник заболел. Непонятно чем. Температуру под 40. Положили в нашу больницу. Сделали анализы чистые. Капельницу сделали, температуру сбивают. Полежал там, полечили. Отвезли в Орел в инфекцию. Взяли все анализы у него. Все чисто. Никаких вообще зацепок. Поменялся врач. Опять то же самое. Ну, везите в Москву. Стал печали вообще там. Давай к батюшке ходим. Он говорит, давай, все, давай. Мы на следующий день подняли батюшку на постели. Он вышел сонный. Посидел с нами. Сказал, никуда не ездите. Деньги, что ли, лишние. Пускай здесь полежит. Почищайте каждую неделю. Давайте когор с аптосом, урочку. Обойдется. Никуда не возите. Все обойдется. Все будет хорошо. Ну, в Орле, значит, нам отдали его. Он маленький еще был, года, может, там 3. Привезли в Лоховскую, положили под капельницу, по-моему, опять. Проходит где-то дней, ну, меньше 10, наверное, там. Температура пропала, все нормально. Врачи говорят, чем болел, не знаю. От чего выздоровел, тоже не знаю. Проходит где-то 3 месяца. Я смотрю, на службу пришла такая молодая женщина с ребенком. Ну, в конце службы подошел, а что у вас там, что там, как? Вижу, она ходит так, чисто зачастила. Сейчас вот, к сожалению, не вижу. Она сказала мне историю, заболел, значит, дочка, температура под 40, врачи ничего не знают тоже так же, вот. И в Орле лечили, и в конце концов поехали в Москву, в какую-то клинику, все анализы сдали, ничего нет, и они сказали, ну, мы не знаем, что делать с ней, забирайте, тут не может бесконечно лежать у нас, забирайте свою больницу. Она приехала, вся в слезах, и кто-то ей подсказал, иди к батюшке Васильмакову. Ну, в принципе, он сказал то же самое, причащайте каждую неделю. Давайте как у Сартасом, там и молитесь, конечно, там, все будет хорошо. И выздоровел девочка. И вот она ходила в храм, там, благодарила, там, на молитву всегда оставалась там. 100% ситуация такая была. Но если батюшка сказал готовьтесь, значит уже готовьтесь. Тут уже все, как правило. У нас Ленинша болела, Людмила Овчинникова, раком, полуживая была. Клирос весь там у нас пел, они подошли к нему, окружили, я стоял буквально в 2 шагах. Батюшка, помолитесь, помолитесь, вот Людочка наша-то помрет, наверное, батюшка. Путь причащается каждую неделю. Пока, говорит, обойдется, пока обойдется. Ее приносили в храм, на стул сажали, она просто, ну, сидела, полуживой человек. Потом стал поправляться, поправляться, поправился. И еще где-то года 3 она пел на ориентиру у нас. А когда батюшка уже тоже умер, тогда она опять тоже по осени заболела и уже лечиться не захотела. Это что как вот. Но батюшка пока пойдет посещать. Вот тут такие случаи. Еще один случай интересный такой. Сидел я у батюшки, беседовал с ним, выхожу, и заходит моя знакомая с мужем. Муж ногу тащит. Я говорю, поговорил, ну, иди, батюшка, беседочки. Они пошли, побеседовали там, ну, я ушел. Потом встречаюсь через неделю, ну что? Да что-то странно, батюшка пропел какую-то тюремную песню нам, по Таганку, что ли там. Потом, когда уходил, сказал, станет твой сын человеком. Но она со сына хлопотала. И представляешь, идем по дороге, ну, разговор обсуждаем с мужем. Я смотрю на мужа, а муж не хромает. Нога не болит. А ты помнишь, батюшка, когда беседовали, руку на коленку положил? Помнишь? Ну да, он же на коленке уже руку. Вот и нога не болит. Я вот в прошлом году спрашивал эту женщину, она сказала, по сей день нога не болит.
Поразительно.
Да, а сын, ну, он, видимо, там пытался там как-то деньги заработать, и, в общем, уж нечестно там. В общем, какие-то ребята, два парня там, вызвали его разбираться с ним там. Хотели его побить, вместо этого он их побил и одного даже убил. И его посадили в тюрьму. То есть батюшка не просто так попил песню. Но потом, когда вот она ездила в тюрьму к нему, она говорила, я сына своего не узнаю. Он там человеком становится. Он сидел там долго за убийца, да, и вот сидел, вышел, женился, отучился заочно. И такие дети у него родились. И я как просто счастлив. Вот история такая очень. В последнее время батюшке уже трудно было пробиться. Он как бы видел, когда вот когда проблемы мелкие такие, он как-то так, потом придешь там, потом тут вот люди видят, что у них больше там проблем. Понимаете, я пришел к батюшке человеком уже воцерквленным, я уже почищался. То есть не батюшка меня привел. Я уже в море, когда ходил, пришел к вере. А он тут вот в основном работал с людьми, чтобы привести их к вере. И очень многих привел к вере. Приходили, он вот мог найти, там сказать, ответ на такие вопросы, которые никто не мог найти. Были сложные очень такие вопросы. Я когда же что-то записывал, все тетрадочки, вопросы такие всякие разные. Ну, тот период был такой у меня, что я еще, как сказать, чувствую вот нижней житейской премудрости. Знаете, вот такое время было. Вот сейчас бы я задавал бы совсем другие вопросы, уже больше касающиеся, наверное, такой богослужебной практики, вот той же исповеди. А тогда еще было вот так вот. Что он сказал, да, так оно исполнилось. Последнюю встречу помню. Батюшки были очень непростые отношения с нашей игуменьей Ефалией. Но последний вот перед смертью, последний раз он приехал специально в монастырь, встретился с матушкой Ефалией, и они несколько часов беседовали. Я слушал сейчас разговор, матушка мне, я не послушал, просто я ходил, ждал там, это, пытался фотографировать там. Но потом смотрели мощи, которые были, ну, предполагаемые мощи преподобного Макария Алтайского. Что сказал батюшка, я не скажу, пока до конца не свидетельствую. Ну и потом я приехал к нему, ну, успели, он приехал на машине, я к нему в домик подъехал. Мы буквально поговорили недолго, он торопился. Ну, мне сказал так, книжечку подписал, дома у меня есть, брошюрочка такая синенькая. Служи Богу и людям, Сережа, так надо. Вот его рукой она подписана, мне лежит. Когда мне так вот тяжело, тут вот как-то там приболел, там, я открою книжку, посмотрю там. Так надо, Сережа, служи Богу людям. Значит, так надо. У батюшки, могу сказать, был не очень непростой взгляд на оккупацию, например. На наших людей в оккупации. Все было не так просто здесь. Были предатели, к сожалению. Много чего было такого, что наши пленные, которые здесь были, тоже вели себя не очень хорошо. Могли мародерничать во время бомбежки. И такое было, к сожалению. И у батюшки был взгляд свой, вот он понимал все эти вот оккупации по-другому. Потому что по ту сторону фронта все было просто. Там немцы, надо их всех мочить. Надо их бомбить, надо. А там же люди. И зимой мороз градусный дом разбомбить. А куда семья, если семья жива осталась? Куда они пойдут? Хорошо, что был какой-то родственник волновал. Приютят где-нибудь там, ну, возьмут, не оставят все-таки. А в деревнях там было, ну, то есть сложно. Вот у него было отношение такое, что вот бомбили-то, не чтобы бомбить немцев, а бомбили-то часто их жители. Ну, дедушка погиб, бомбили его. ну, в смысле, контузия, он мне, по-моему, помощи был оказать в 43-м году при освобождении.
То есть, когда наши бомбили?
Ну, тут и наши бомбили в 43-м уже, и немцы бомбили. Mm-hmm. Понимаете, тут освобождение было тоже около 10 дней, но несколько залпов «Катюшами» из Будобрина дали по Болхову. Было такое, мне одна бабушка рассказывала, они в основном туда, в западную часть ушли снаряды. Сидим, говорит, пошли, поставили, говорит, это хлеб печь, держу, значит, ну, пока поднимется, и пошли там куда-то добежать к родственнице, а у них каменный дом, но деревянный. И тут у-у-у, и от нашего дома одного головешки остались. Вот так вот. У меня у бабушки, ну, она традиционная бабушка, Пороскева, мы звали Поша, два класса контрприказской школы, дедушка еще старше был, он был портной. Но по этой линии мы уходим местному роду купеческому, Голубиных, знаменитых, вот, ПЗПП, школа, это все Голубинский род. Нас такое исследовали даже наши родственники до 1605 года. Mm-hmm. Вот. Был такой торговый человек Мирон, занимался торговым делом. У дедушки было два дома. Он был простой портной. Шил, ну, там, из материи, кожи. Но он мог себе позволить построить дом. Построил дом новый и старый был. Вот бомба попала не в новый дом, а рядом с новым домом. От дома даже фундамента не осталось. Воронка была 15 метров глубиной. Ну, вот отец у меня, он служил в Германии после войны, сапером был, разминировал. Старые мины находили, там у него благодарности куча. Он понимал толк в бомбах этих там. Он сказал, это тонная бомба. Угу. Их там бросили 3 штуки. Кто бросил там, немцы или наши, я думаю, немцы нас бросили. Потому что рядом стояли несколько наших танков, и они обстреливали туда снизу, вверх стреляли. Вот немцы, наверное, на них и бросили. Вот, представляете, и от дома ничего не осталось просто. То есть бои были короткие, но тяжелые. Та же бабушка рассказывала мне, сидим в подвале, на первом этаже наши, а на втором немцы. И между ними перестрелка, а мы в подвале. Вот возьмет солдат, гранату бросит, а кто знает, немцы там, нет, ну просто проверить там. А мы там сидим с детьми все. Ну, слава Богу, никто не бросил. Молились, конечно, представляете, какая молитва была. Господи, своими словами молились так, что... Поэтому память этой молитвы их потом согревала всю жизнь. Вот, к сожалению, вот, уже своим внукам они это уже с трудом передавали. Мало знали, конечно, они учились, там книг были дефицит. Вот, у нас, я когда еще пришел по Пономарём, у нас было там целая стопа, сейчас я ее не вижу, от руки переписанных, акафистов, молитв, чернилами. То есть, ну, не было ничего вообще. Все передавалось из руки в руки. Там. На Пасху могло собраться несколько тысяч человек, 4 тысячи человек. Вот, посчитали, стояли, которые считали. Mm-hmm. Статистику подбивали, даже больше. То есть, вот война, тут, конечно, народ к вере-то подтолкнула. Я тоже в море ходил, там, конечно, не все к вере приходят. Но вот меня к вере там подтолкнуло как-то. Потому что море, мы ходили в океане в Тихом часто. Там такие шторма.
В Тихом океане?
Да.
Почему же он тихий-то?
Он тихим, вообще-то, бывает иногда летом. Но очень-очень нечасто. Там постоянные шторма. Особенно в осенний, зимний период, это Тихий океан превращается там, в такой настоящий, не Тихий океан, скажем так. Мы как-то работали на дизель-литроходе Василий Головнин. Он такой конструкции, постройки, ну, типа, как, почти как военный. Ну, похож на транспорт. Но он гражданский там. Хотя там есть приспособление для пушек, площадка вертолетная, 2 вертолета там можно поставить там. И мы с этими вертолетами ВСМ вооружали для военных. И попали в шторм около Камчатки. Ну, 10 дней, наверное, скачало так. Троса 2 пальца. Рвало просто. У нас были емкости 4-тонные. Тросами крест-накрест скрученные. Их просто смыло вместе с емкостями. Для награждения штопором закручивал. Бочки 200-литровые. Их просто плющило так, что вот они смотрите вот такие. Там трюме все разлилось это. Полуомрачное состояние в течение всех. А еще вахты надо нести. Надо что-то есть еще. Все вот так качается. Все это там. Палубу заливают. На палубу уходить нельзя там. А иллюминатор открыть нельзя, ничего там, все это, вентиляция какая-то там есть, там что-то там. Ну, выдержали. И вот тут начинаешь молиться уже. Да. Ну, по крайней мере, я начинал там. А так, честно говоря, вот по благодати, вот, ну, вот тоже свое личное такое Господь все-таки знает человека, видимо, какое-то расположение, видимо, может быть, призывает, ну, по-разному. Вот иногда через Коби, а мне как-то проще все было. Я в Владивостоке был один единственный храм. Он был построен после русско-японской войны в 1905 году в честь иконы Всескорбящих Радости Божией Матери, предел Никола Чудотворца. Ну, потому что моряки Никола Чудотворца почитали. Единственный храм был. Мы стояли в ремонте в Владивостоке. Я решил на воскресенье сходить в храм. Нам был год 92-й. Я уже в храм ходил, уже крест на себя носил, читал Библию. Ну, такое как-то еще было. Ну, читаю, ну, как-то такое. А еще такого, ну, по ним, выцерпления еще не было такого. Что храм было редко. Тут надо, думаю, в храм надо идти. Прихожу, там на паперте стоит, ну, писай, большой город, а не храм. На паперте стоит народ. Там не то, что в храм войти, там к храму подойти невозможно. Я там протиснулся кое-как. Постоял полчаса, думаю, не уйду, буду стоять. Протиснулся в храм, перекреститься только вот так. Душно было, весна, май был. Такая погода там, такая солнечная обычно, в июне же дожди. Монах, помню, молился какой-то там, в углу стоял там, прижатый. И вот на меня какая-то благодать не дошла. Я только слышу там диакон, Господи, помилуй что-то, и все, больше я там ничего на зоне, больше ничего не понял. Но такая благодать не дошла, я 3 дня просто в ней купался. Поступаюсь утром на вахту, раз. Есть, хорошо, такая. Дороги опять есть, хорошо. А потом во время работы в машинном отделении на меня упала плита. По голове получил удар скользящий, ну, слава богу, голову не пробил. Шишка была здоровенная. Но благодать себе прошла. Вот. Но она память о нее осталась. А потом мы пошли на 10 месяцев и вызвали в Восточную Азию на старом-старом жалом пароходе с 3 дырками в днище. И мы там 10 месяцев. Ходили там, ну, всю Юго-Восточную Азию, там, Китай, Корея, Гонконг, Сингапур, Филиппины. Ну, слава богу, не утонули. И вот там у меня был молитвослов такой небольшой. В Вьетнаме в магазине я купил каталог московской иконы. И там рублевские иконы, я там вместо иконы, иконы не было, там я там докрасок раскладывал, приду к свахте, перекрещусь там, помолюсь, посмотрю на иконы и просто так хорошо. И вот народ там пил довольно сильно, там, великий образ жизни такой там не очень хороший. До этого у нас вообще запрещалось все это, а тут свобода. Ты же в машинном отделении, там просто такое пекло, 50 градусов. 4 часа стоять, это там надо было ходить, постоянно поливать на себя водой, там двигатель, каюте 30 с лишним градусов, при работающем кондиционере. В общем, состояние было тяжело. Привыкли, конечно, потом зима началась, но все равно. И вот я там начал по-настоящему молиться. Такая, помню, это благодать. Она потом вернулась где-то, когда я в Уктину поехал. Ну, батюшка сказал, это у тебя эйфория, это пройдет. А вот веру ты должен держать крепко. Он сказал, это эйфория, она проходит. То есть, возможно, у него такой же опыт был похожий. Мне он так вразумил. Так это не ослабляйся. Это, кстати, Ахиллами Крестьянский, он отсидел сколько там в лагерях лет, там, не знаю, 6, там, его раньше выпустили досрочно. Но он говорил, что если бы не эти годы в тюрьме, я был полный ничто. Вот в этих лагерях, он как по сути духовный, он родился там. Потому что там могли в любой день, в любой момент подошли и убить могли. И вот когда такое, как дамоклов меч висит на головой, тут начинаешь по-другому молиться. Вот то же самое в море происходило, потому что там ведь штормы, ты не знаешь, вот, там же один двигатель. Потому что штормы такие, что может на камни. Ну, вот представьте себе. Мы в Беленговском стояли на Чукотке. Теплоход, ну, мы называем так, пароход между собой всегда, хотя теплоходы, почти, может, там 5-6 тысяч тонн. Его подняло шквалами. Волны шквалами, вот тишина, полный штиль в шуге, там, во льду стоят, там такая, ну, то, что из чего образуется лед еще, каша. Его поднимает и кладет рядом с берегом, продирает там днище 30 квадратных метров и ложит у берега. И тишина. Все там свои разбегаться, там чуть не подавили друг друга, слава богу. Там мы с перепугу, там перемычка, которую мы входили в этот, небольшая бухточка такая открытая, мы проходили с ледоколом. Назад мы выходили без ледокола. Мы как разогнались, мы пробили эту перемычку, залезли в лед, стали там в таких тяжелых льдах, стали не с места. Нас только оттуда ледоколом вытащили через, наверное, 3-4. Вот. И потом мы победили пароход, там 2 года лежал, потом его на понтоны сняли там. Все живы остались. У меня там товарищи были, которые я знал лично, потом делились впечатлениями, как их там, как их ложило там что они испытали там. Вот. То есть в таких ситуациях, конечно, тут вспомнишь по-другому. Я пришел где-то года два был в храме, уже служба закончилась, пришел парень молодой, шла чеченская война, его звали Александр. Он говорит, где свечку за покой поставить? Я говорю, вот канон можно поставить. Я взял свечку, поставил. А как это молиться? Ну, я объяснил, он так все посмотрел на меня, я отошел, и он начал петь. Песня у меня была такая о солдатах погибших, но она самодельная такая, ну, своя такая, сочиненная там солдатами. Ну, я подождал там, плакал. Вдруг его стоял в дверях, даже не стоял, просто так и смотрел. Потом, когда он уже собрался уходить, я говорю, что там получилось, скажи, что проблема-то в чем? Я говорю, служу в Чечне, в разведке был, то есть потери у нас там больше было обычного. И вот попали в засаду, отбивались, там все почти погибли, мой друг погиб. И я с товарищем, который был ранен, там укрылись за камнями. Осталось последние вот патроны, там рожок патронов у нас и все. И вот что у меня включилось, я не знаю, что там. Дух услышал, как говорит, молись. Что молись, я даже не молиться. Ну, может. Он начал, я говорю, Господи помилуй, Господи, стрельнул, говорит, и опять ему, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Представляете, летел вертолет, заметил бой, отбил их и забрал. И они живы остались.
Иерей Сергий Ноздрунов, настоятель храма Воскресения Христова города Болхов Орловской области, рассказал нам сегодня о своих духовных исканиях и о том, какую роль в его жизни сыграл преснопамятный митрофорный протоиерей Василий Ермаков, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, также уроженец города Болхов. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Прозвучала передача из цикла «Болхов. Святыня, история и возрождение».